В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Кейти Боджоришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Россию вновь обвиняют в военных преступлениях. Москва называет украинский изюм враньем по сценарию Бучи.
Знаете, это тот же сценарий, что в Буче. По одному сценарию все развивается. Это вранье. И, конечно же, мы будем отстаивать правду во всей этой истории.
С заявлениями властей о грузинской военной угрозе в самопровозглашенной республике Абхазия согласны не все и называют их манипулированием, подменой понятий.
Выступает министр иностранных дел, выступает председатель СГБ, выступают другие общественные деятели, которые поддерживают власть, и они вот эти темы педалируют.
В самопровозглашенной республике Южная Осетия активно прослушивают телефоны и разговоры граждан и могут их выложить даже в соцсети.
Принимаю переписки WhatsApp, Telegram и Facebook. Там же она опубликовала и переписку одного из членов правительства.
Обо всем этом и многом другом слушайте в нашем эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними вас ознакомит Вадим Дубнов.
В Лондоне сегодня проходят похороны королевы Елизаветы II. Прямую трансляцию похорон ведут общественные телеканалы стран Британского Содружества. Из Вестминстер Холла гроб в сопровождении королевской семьи перенесли в расположенное неподалеку Вестминстерское аббатство, где прошла панихида. Она продлилась один час. В ней приняли участие король Карл III, члены королевской семьи, архиепископ Кентерберийский, премьер-министр Великобритании Ли Страсс, представители различных конфессий. На поминальную службу были приглашены 2000 человек. На похоронах Елизаветы II присутствует около 500 глав государств и иностранных лидеров. Официальные представители России не были приглашены на церемонию прощания, так же как представители Белоруссии, Венесуэлы, Сирии, Афганистана и Мьянмы. BBC сообщает, что в Лондон по случаю похорон королевы мог приехать до 1 миллиона человек. В полиции Лондона заявили, что обеспечение порядка на мероприятиях в связи со смертью королевы – крупнейшая операция в истории этой страны. Последние государственные похороны прошли в стране в 1965 году, когда хоронили Уинстона Черчилля. Мосгорсуд сократил на один месяц срок заключения для московского муниципального депутата Алексея Горинова по делу о так называемых фейках об армии. Вместо 7 лет он проведет в колонии 6 лет и 11 месяцев. Депутат Красносельского районного собрания Алексей Горинов был осужден за антивоенные высказывания. Во время заседания депутатов он назвал так называемую спецоперацию России на территории Украины войной, а также говорил об ответственности российских властей за гибель украинских детей. Следственный комитет посчитал это распространением ложных сведений. В Мосгорсуде Горинов выступил с последним словом. В нем он подтвердил свою антивоенную позицию, заявив, что война в Украине привела Россию к внешнеполитической, экономической и морально-нравственной катастрофе. Всего в России по статье о фейках об армии были осуждены более 10 человек. Из них только Горинов получил реальный срок. Российские государственные и прокремлевские СМИ не стали сообщать о том, что певица Алла Пугачева, выступив в поддержку своего мужа Максима Галкина, признанного ранее иностранным агентом, высказалась также против войны в Украине. Внимание на это обратило издание агентства. Оно же привело ссылки на более 10 публикаций прокремлевских СМИ о Пугачевой. В них говорится о том, что артистка попросила включить ее в список иноагентов. Иногда также указывается, что она поддерживает позицию Галкина. В чем, однако, заключается, эта позиция в публикациях уже не говорится. В них также не приведены слова Пугачевой с обсуждением войны. Рассказывая о публикации Пугачевой, многие российские издания процитировали только первую часть поста. Так поступили, например, ТАСС, РИА Новости, Комсомольская правда, НТВ, Известия, Лента.ру, Раша Тудей и другие. При этом во многих из этих изданий опубликованы мнения депутатов Госдумы, различных прокремлевских деятелей, с резким осуждением слов Пугачевой, но без контекста, из которого не ясно, что именно они осуждают. Полностью слова Пугачева приводят и выступают с их осуждением некоторые провластные блогеры и телеграм-каналы. На просьбу прокомментировать ситуацию пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил.
Я не буду комментировать никак эту тему. Я не думаю, что это вопрос, который относится к Кремлю. Поэтому я не буду это комментировать.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент США Джо Байден в интервью американской телекомпании CBS заявил, что американские войска будут защищать Тайвань в случае китайского вторжения на остров. Байден не в первый раз говорит о возможной вооруженной защите Тайваня, однако нынешнее заявление, как отмечает CBS, наиболее недвусмысленное. На уточняющий вопрос корреспондента программы CBS 60 минут, означает ли слова президента, что американские военные будут напрямую участвовать в защите Тайваня, Байден ответил: «Да, если это будет беспрецедентное нападение». На вопрос, будут ли США действовать иначе, чем в случае российского вторжения в Украину, и направить на помощь Тайваню войска, президент ответил «да». Представитель Белого дома напомнил, что Байден уже говорил о возможной защите Тайваня раньше, в Токио, в начале этого года. Тогда американские представители заявили, что слова президента не означают смены политики Вашингтона по отношению к Тайваню. О том, что эта политика остается прежней, Белый дом говорит и сейчас. В распоряжении «Радио Свобода» оказался скриншот сообщения в мессенджере WhatsApp из чата сотрудников Ленского отдела охраны ПАО «Газпром» в республике Саха-Якутия. В нем сотрудников компании призывают перечислить 1000 рублей на помощь военным, раненым во время специальной военной операции, потому что в местных больницах и госпиталях катастрофически не хватает медикаментов. По словам источника «Радио Свобода», приславшего скриншот, в редакцию в чате состоит около 100 сотрудников отряда охраны. По его словам, подобные чаты есть у других отрядов. Раньше сбор средств был добровольным, но на постоянной основе. Теперь он стал добровольно-принудительным, пояснил человек, попросивший не называть его имя из соображений собственной безопасности. Президент Российской академии наук Александр Сергеев объявил, что снимает свою кандидатуру с выборов нового главы РАН из-за беспрецедентного административного давления. Он назвал это решение вынужденным. На общем собрании членов Российской академии наук Сергеев заявил, что предвыборная кампания проходит в условиях, когда многие члены РАН подвергаются психологическому и даже внешнему административному давлению, особенно после публичного заявления своей позиции.
С международными новостями вас ознакомил Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочоришвили. Переходим к темам дня. Россия должна предстать перед Международным трибуналом за преступления против человечности. Эксгумация тел из массового захоронения под Изюмом свидетельствует о том, что в отношении погибших применялись пытки. Вслед за Киевом призыв привлечь Москву к ответственности подхватила Прага. При этом в Кремле называют обвинения враньем и утверждают, украинское наступление никак не скажется на военных планах. Владимир Унанянц с подробностями.
Массовое захоронение под Изюмом грозит России международным трибуналом. Именно с такой инициативой выступила председательствующая в Евросоюзе Чехия. По словам главы МИД республики Яна Липавского, в 21 веке такие нападения на мирное население немыслимы и отвратительны. Он призвал не забывать об этом и подчеркнул, что Прага выступает за наказание всех военных преступников. Президент Украины Владимир Зеленский со своей стороны призвал мир и в первую очередь США жестко отреагировать на военные преступления. По его словам, адекватной реакцией могло бы стать признание России государством-террористом или государством-спонсором терроризма.
Уже есть четкие доказы готовань, возмущения с людей.
Уже есть четкие доказательства пыток, издевательств над людьми. Более того, есть свидетельство, что российские солдаты, чьи позиции были недалеко от этого места, стреляли по погребенным просто для развлечения. Мир должен на все это отреагировать. Россия повторила в Изюме то, что сделала в Буче. И мы сейчас только начали узнавать полную правду о том, что происходило в это время на Харьковщине. Хорошо, что в структурах ООН уже готовят группу работников, которая побывает в этом месте возле Изюма, который увидит и сможет доложить всем в системе ООН о том, что делали террористы России. Мы обеспечим полный доступ журналистов к освобожденной территории и всем местам издевательства над людьми. Мы дадим такой доступ, который позволит сообщить миру, что расизм должен быть осужден. Я благодарю всех наших партнеров, всех лидеров и просто наших обычных людей, которые помогают бороться за справедливость, бороться за официальное признание России государством-спонсором терроризма и ужесточение санкций против России за этот террор.
За официальное признание России державою-спонсором терроризма, за посиление санкций против России за этот террор.
Эксгумация продолжается. Среди погибших много гражданских, в том числе женщины и дети. Всего найдено порядка 450 могил, но украинские власти отмечают, что это только одно захоронение, и могут быть обнаружены и другие. Владимир Зеленский сравнил действия российских военных с тем, как поступали нацисты.
Вони хіба що не роблять мило. мило з людей, не роблять абажури зі шкіри.
Они разве что не делают мило из людей, не делают абажуры из кожи. Масштаб не на всю Европу, но принцип тот же. Лагеря, где собирают людей, чтобы убить. Депортация, сожженные города и села, уничтоженные полностью. Ничего живого не остается после расизма. Ракетный террор, массовые захоронения, застенки, жесточайшие издевательства над еще живыми людьми и безграничная, ничем не прикрытая ненависть, с которой они оправдывают эту войну, которую они и начали.
Найжорсткіше знущання з ще живих людей. І безмежно, нічим не прикрита ненависть, з якою вони виправдовують цю війну, яку вони ж розпочали.
В Москве причастность к военным преступлениям отрицают и вновь говорят о подготовленной украинскими властями и Западом инсценировке. Об этом, в частности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Знаете, это тот же сценарий, что в Буче. По одному сценарию все развивается. Это вранье. Конечно же, мы будем отстаивать правду во всей этой истории.
Между тем, украинские власти обвинили российских военных в обстреле южноукраинской АЭС в Николаевской области. Ракета взорвалась в паре сотен метров от реакторов. Ударной волной повреждено здание АЭС. Ранее Россия и Украина обвиняли друг друга в обстрелах Запорожской атомной станции. На прошлой неделе МАГАТЭ приняла резолюцию с требованием к России освободить за АЭС. В резолюции, обсуждение которой проходило в закрытом режиме, содержался призыв к России немедленно прекратить все действия на Запорожской АЭС и вокруг нее, а также на любом другом ядерном объекте в Украине. Оккупация станции, сказано там, значительно увеличивает риск ядерной аварии. Резолюцию приняли 26 голосами «за» при 2 «против». Москву поддержал Пекин. Правда, ракетные и артиллерийские удары не помогают России стабилизировать ситуацию на Харьковском направлении. Украинские войска форсировали реку Оскол и занимаются расширением плацдарма на ее левом берегу. Американский институт изучения войны на основании анализа поступающей информации утверждает, что Украина расширяет свои позиции к востоку от Оскола и к северу от реки Северский Донец, что может позволить ВСУ окружить российские войска в Лимане. Также дальнейшее продвижение украинских военных на восток вдоль реки Северский Донец может открыть подходы к Лисичанску и в конечном счете к Северодонецку, заключают военные эксперты. Президент Украины Владимир Зеленский в ежевечернем видеообращении заявил согражданам, что нынешнее относительное затишье на фронтах – это на самом деле признак того, что украинская армия готовится к освобождению новых городов. И еще раз заявил, что от российских войск будет освобождена вся страна, включая Крым.
Можливо, зараз комусь из вас здається, що після ряду перемог ми маємо певне затишье, але це не затишье.
Возможно, сейчас кому-то из вас кажется, что после череды побед мы имеем определенное затишье. Но это не затишье, это подготовка к следующей череде. К следующей череде очень важных для нас слов, которые обязательно должны звучать. Потому что Украина должна быть свободной. Вся.
Слів, які обов'язково мають звучати. Бо Україна має бути вільною. Уся.
Неутешительные для Москвы прогнозы делает и британская разведка. По ее данным, Россия за последние 10 дней потеряла по крайней мере 4 боевых самолета. Аналитики ведомства предполагают, что это результат того, что российские ВВС идут на большой риск, пытаясь обеспечить поддержку с воздуха российским наземным войскам, находящимся под давлением украинского контрнаступления. По их оценке, ситуационная осведомленность российских летчиков часто оставляет желать лучшего, и есть вероятность, что некоторые самолеты оказались над территорией противника и попали в более плотные зоны противовоздушной обороны из-за того, что линия фронта быстро менялась. Но президент России Владимир Путин не видит в украинском наступлении никакой опасности, во всяком случае, на публике.
Генеральный штаб по ходу операции принимает оперативные решения. Что-то считается ключевым, основной целью является освобождение всей территории Донбасса. Эта работа продолжается, несмотря на вот эти попытки контрнаступления украинской армии. У нас наступательные операции на самом Донбассе не прекращаются, они идут. Идут небольшим темпом, но последовательно, постепенно российская армия занимает новые и новые территории. Я обращаю внимание, мы же воюем же не полной армией, воюем только частью российской армии, только контрактной частью. Ну, естественно, это связано с определенными параметрами личного состава и так далее. Поэтому мы и не спешим в этой части. Но по большому счету, по сути своей, никаких изменений нет.
При этом аналитики из Американского института изучения войны делают вывод, что Владимир Путин все больше полагается на нерегулярные добровольческие формирования, а не на обычные части и соединения вооруженных сил. Авторы отчета считают, что летом и осенью после поражения в Харьковской области Путин действовал в обход российского высшего военного командования. Ухудшение отношений Путина с военным командованием и российским министерством обороны может отчасти объяснить внимание Кремля к вербовке плохо подготовленных добровольцев в специальные нерегулярные подразделения, а не к попыткам привлечь армейские резервы, полагают эксперты. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
К другим темам дня. В парламенте Грузии началось обсуждение поправок, которые планируется внести в закон о вещании. В частности, речь идет о запрете языка ненависти, призывов к терроризму, введении таких понятий, как право ответа и недопустимость воздействия на подсознание. Что это такое и к чему это может привести, пыталась выяснить Анастасия Славинская.
Депутаты грузинской мечты, являющиеся инициаторами поправок, говорят, что они призваны гармонизировать законодательство в соответствии с требованиями Евросоюза. Впрочем, представители СМИ и оппозиции полагают, что власти посредством этого законопроекта пытаются сузить ареал свободы слова в Грузии. Законопроект, среди прочего, запрещает медиапродукты, содержащие язык ненависти и призывы к терроризму. В развернутом виде этот запрет выглядит так.
Распространение программы или рекламы, содержащих подстрекательство к насилию или ненависть в отношении лица или группы лиц по признаку ограниченных возможностей здоровья, этническим признакам, признакам социального происхождения, пола, гендерной идентичности, национальности, расы, религии или веры, сексуальной ориентации, цвета кожи, генетических характеристик, языка, по политическим или другим взглядам на основании принадлежности к национальному меньшинству, имущественного положения, по признаку рождения или возраста, кроме тех случаев, когда это необходимо ввиду содержания программы.
Поправки также включают, к примеру, определение вредного медиапродукта. Под последним, как предлагают авторы законопроекта, следует понимать медиапродукт, который может при помощи аудио или визуального монтажа, или же другим образом, передать информацию для воздействия на мысли слушателя или зрителя таким образом, что они частично или полностью не будут осознавать это влияние. Кто и как конкретно будет измерять эту самую вредность, в законопроекте не сказано. Кроме того, поправками предусмотрено введение такого определения, как «право ответа». Человек, который считает, что вещатель нанес ему вред, распространив о нем неверную информацию, может потребовать от этого СМИ равноценными средствами и формой внести исправление или опровергнуть ошибочный факт. На это у журналиста будет 10 дней. Если редакция откажется, человек сможет обратиться в комиссию по коммуникациям или в суд. На сегодняшний день подобные вопросы решаются через хартию журналистской этики. Правда, ее решение носит лишь рекомендационный характер. Если же дело касается лжесвидетельства или целенаправленного распространения ложной информации, можно обратиться в суд.
Я думаю, в демократическом обществе в условиях свободных СМИ нет никакой проблемы в том, что у человека по закону будет возможность ответить на вопросы и представить свою позицию по тем вопросам, которые освещают СМИ.
Заявил вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе. В свою очередь, Роман Гацеридзе из Нацдвижения полагает, что законопроект – не что иное, как попытка взять СМИ на короткий поводок.
Этот законопроект в руках властей будет дополнительным рычагом для ограничения свободных СМИ, для их преследования, в том числе с точки зрения накладывания финансовых санкций. Кроме того, комиссии по регулированию будут предоставлены такие функции, которых, по идее, быть у нее не должно. Ее наделят дополнительными репрессивными правами, которые делают возможным грубое вмешательство в деятельность СМИ. Поэтому в такой форме закон не должен быть принят.
Заявил Роман Гацеридзе. Анна Нацвлишвили из партии Лела полагает, что часть положений в новом законопроекте вполне жизнеспособна. Впрочем, другая – явное желание мечты приглушить голос недовольных. В этом законопроекте видна серьезная угроза того, что власти продолжат политику удушения критических СМИ, прикрываясь попыткой внедрить европейские стандарты. Ряд изменений в этот законопроект вписаны, исходя не из европейских стандартов. Это политическое желание грузинской мечты. Исполнительный директор Хартии журналистской этики Мариам Гагасашвили полагает, что для гармонизации законодательства и исключения рисков, сопутствующих принятию законов предлагаемой версии, следует прибегнуть к альтернативным предложениям Евросоюза по этому вопросу. У нас есть две проблемы. Насколько обязательно переносить все это в сферу регулирования, когда директива Евросоюза предлагает нам альтернативы? Почему эти вопросы, касающиеся содержания, подпадают в сферу регулирования административного органа? И второе – это вопросы, которые у нас есть в связи с решениями, ранее принятыми комиссией по коммуникациям. Мы знаем, насколько широкие интерпретации дает Национальная комиссия по коммуникациям нормам, которые у нас есть в законе сегодня. Ввиду того, что эти риски существуют, и директива Евросоюза дает нам возможность использовать альтернативные механизмы, мы считаем недопустимым подобное регулирование. Законопроект в ходе комитетских слушаний сегодня был поддержан. Обсуждение на пленарном заседании продолжится завтра. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кремантюр – это такой йодль, исполнители которого рождаются только в Гурии.
Тетя Маша – это была такая комичная роль абхазской, яркой, колоритной женщины.
У нас папа очень музыкальный. Мы пели остинские песни, грузинские, и он привил мне любовь к опере.
Я сам даже не знаю, как я себя настраивал.
Фазиль Искандер с нами и сегодня, и всегда.
Картинки с выставки по вторникам на радио «Эхо Кавказа».
К событиям в Цхинвали. Третий месяц гражданская активистка Тамара Меарахишвили добивается рассмотрения ее жалобы о возможном совершении против нее уголовного преступления, предусмотренного статьей 137 Уголовного кодекса России «Незаконное получение или распространение сведений о частной жизни». По мнению активистки, прокуратура самопровозглашенной республики Южной Осетия явно не спешит с рассмотрением жалобы, что вполне объяснимо. За оглаской этой истории могут последовать неудобные вопросы к властям со стороны общественности. Почему их телефонные разговоры прослушивают и на каком основании записи переговоров передают третьим лицам? Тему продолжит Мурат Гукимухов.
По словам гражданской активистки Тамары Меарахишвили, не всегда, но часто ответная реакция на ее критику в адрес должностного лица или организации, которую он возглавляет, бывает неадекватная агрессивная реакция со стороны руководителя, переход на личности. Тамара говорит, что привыкла к оскорблениям, угрозам, сплетням. Она смирилась с этим как с неизбежными издержками ее общественной деятельности. Но недавно она столкнулась с новой формой давления, которой, как оказалось, не была готова, говорит Тамара Меарахишвили.
Одна из ополчившихся против меня, бывших уже руководителей, вдруг начала публиковать на своей странице в соцсетях скрины моей переписки в WhatsApp, Telegram и Facebook. Там же она опубликовала и переписку одного из членов правительства. Она рассылала моим знакомым мои голосовые сообщения по мессенджеру и разговоры по WhatsApp. Мне эти записи переслали, они отличного качества. Меня это обеспокоило. Это обозначает, что кто-то взламывает мою личную переписку, прослушивает и записывает мои телефонные разговоры. Потом играючи распространяют это в соцсетях со своими комментариями, что ее надо лечить в психушку, ее надо выдворить из республики, она душевно больная. Пишут, что для меня найдется бесплатная гроба.
Тамара обратилась за помощью к адвокатам. Защитники пришли к выводу, что речь идет о преступлении, предусмотренном статьей 137 Уголовного кодекса «Ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни», а именно за незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну. Статья предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет, если преступление совершено с использованием служебного положения. 23 июня гражданская активистка обратилась в Генеральную прокуратуру с жалобой на предполагаемое преступление, а копию жалобы направила уполномоченному по правам человека Иналу Тасоеву. Рассмотрение жалобы поручено Цхинвальской прокуратуре. По впечатлениям Тамары, следователь явно отнесся к этой истории как к бытовому конфликту. Его более интересует история отношений Тамары и ее обидчицы, нежели предмет жалобы – незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни. Накануне Тамара подала в Цхинвальскую прокуратуру ходатайство о проведении отдельных процессуальных мероприятий, которые, по мнению Тамары, необходимо было проводить еще 3 месяца назад, чтобы предупредить уничтожение улик, изъять и провести экспертизу телефона, запросить информацию у операторов мобильной связи и так далее. Но следствие топчется на месте, говорит Тамара. Такое впечатление, что прокуратура не видит в этом зла.
Я с удивлением слушаю следователя, которые в этом ничего необычного не видят. Я им говорю, что эти жалобы, ходатайства, не сама я пишу это все. Квалифицированные юристы, в том числе из Москвы, готовят эти материалы. И они тоже удивлены. Я хочу разобраться, откуда и на каком основании она берет эту информацию. Кто-то же ей предоставляет записи. Если это сотрудники связи или представители силового ведомства, то речь идет еще и о должностном преступлении. Поймите, моя цель не посадить эту женщину. Я даже имени ее не называю. Но разобраться с этой историей необходимо. Это в наших общих интересах. Я имею в виду общественность Южной Осетии.
История пикантная. Из нее следует, что прослушивают и пишут, если не всех, то многих, скажем так, тех, кто заметен, в том числе членов правительства, гражданских активистов. Причем пишут, судя по всему, без соблюдения процессуальных требований, санкций, суда и тому подобное. В принципе, мы, дети СССР, в это верили еще в эру проводных телефонов и никогда не переставали верить, что круглосуточно находимся под бдительным присмотром большого брата. Верили, но как-то без прочных оснований, бездоказательно. И даже стыдясь, что придаем себе столько значительности, претендуя на повышенный интерес к собственной персоне. А здесь вот развеялись сомнения юности. Надо признать, что и до такого идиотизма пока не доходило, чтобы задвигать эти очевидно тайные записи на сторону. Друзьям, знакомым, как возможность порезвиться в социальных сетях, потроллить гражданскую активистку. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Тупнов.
Грузинские партии «Лело», «Стратегия Гбышины-Бели», «Гирчи больше свободы» и «Дроа» могут создать новое проевропейское объединение. Об этом сообщает телекомпания «Рустави-2». Лидер партии «Стратегия Гбышины-Бели» частично подтвердил информацию. Однако, по словам Георгия Вашадзе, речь пока не идет о предвыборной коалиции. Информацию опровергли члены «Лело» Салома Самадашвили и Анна Нацфлишвили. Они говорят, что проевропейские силы и так сотрудничают по актуальным для страны вопросам. Ранее крупнейшая оппозиционная партия Грузии «Единое национальное движение» анонсировала протестные акции с требованием проведения в стране досрочных парламентских выборов. Судьба Грузии сейчас решается в Украине, считает бывший министр внутренних дел, экс-премьер Грузии Вануа Мирабишвили. По его словам, изоляция путинской России неизбежна, и это рано или поздно приведет к положительным результатам. Мирабишвили провел в заключении 6 лет и 9 месяцев и вышел на свободу в феврале 2020 года. С тех пор он редко появляется на публике. В сентябре нынешнего года Мирабишвили принял участие в прошедшем в Вильнюсе Конгрессе Свободной России и дал интервью литовскому порталу «Дельфи». Мирабишвили говорит, что после начала российского вторжения отправился в Украину и провел там 3 месяца, помогая бывшим сотрудникам, которые хотели воевать. Он рассказал, что и сейчас большую часть времени находится в Украине, работая по гуманитарной помощи, координации и другим вопросам. Конец цитаты. Мирабишвили в интервью заявил, что ему очень стыдно, что Грузия не занимает по Украине такую позицию, которую должна занять. Политик также уверен, что грузинские власти могли бы активнее заняться урегулированием территориальных конфликтов. Цхинвальский городской суд удовлетворил ходатайство о возвращении уголовного дела Инала Джабиева в Генеральную прокуратуру самопровозглашенной Республики Южная Осетия. В начале заседания, которое состоялось сегодня, сторона защиты подсудимых подала возражение, которое заявило об отводе участвующего в деле прокурору Сабаеву. В документе также содержалась просьба об отказе в удовлетворении ходатайства о возвращении дела в прокуратуру, однако суд отклонил иск стороны защиты и принял решение продолжить рассмотрение ходатайства. Как рассказал журналистам прокурор Григорий Сабаев, основанием для возвращения дела на доследование стало несоответствие предъявленных обвинений обвинительному заключению. По словам Сабаева, согласно обвинительному заключению, четверо семи подсудимых отвели Джабиева в спортивный зал, потому что ему стало плохо в кабинете. Как отметил Сабаев, в обвинительном заключении не указывает, что преступление совершилось группой лиц, что является отягчающим обстоятельством, наказание по данному преступлению гораздо строже. Экс-министр культуры самопровозглашенной Республики Абхазия Гудису Агрба выпустили под домашний арест. Как сообщается на официальном сайте Сухумского городского суда, 12 сентября в суд поступило ходатайство старшего следственной части Следственного управления о продлении в отношении Гудиса Агрба меры пресечения в виде заключения под стражу. Президент самопровозглашенной Республики Абхазия Аслан Бжани подписал указ об освобождении Гудиса Агрба.
Краткий региональный выпуск новостей представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Тема открытия второго фронта Грузии активно обсуждается в Абхазии, причем делается это под выгодным властям самопровозглашенной республики углом. Абхазский экономист Ахра Аристава называет повторяющиеся заявления властей о грузинской угрозе манипулированием и подменой понятий. С экспертом побеседовала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Ахра, когда вы говорите о том, что политика запугивания и манипулирования гражданами в Абхазии набирает обороты, что вы имеете в виду?
Я имею в виду, что представители власти навязывают обществу повестку о том, что может быть война, о том, что западные спецслужбы, якобы есть данные, могут влиять на нашу молодежь, могут влиять на наших людей. Это все подмена понятий, уход от внутренней повестки, от тех проблем, которые у нас сейчас есть в обществе. Значит, если власть проводит какую-то политику, связанную с раздачей земель иностранным инвесторам, у них не хватает аргументов, чтобы свою политику продвигать. Пошло противодействие. И вместо того, чтобы обсуждать эти вопросы, они начинают обсуждать. Целые передачи на национальном канале посвящают то анонимам, то влиянию Запада, то каким-то блогерам, из которых вот такое большое зло сделали. Это и есть попытка манипулировать. Вместо аргументов увод темы в сторону.
Ахри, сегодня в Абхазии многие обеспокоены информацией, которая появилась о том, что в Грузии будет проведен плебисцит по открытию второго фронта. Что это за ситуация и каково ваше отношение к ней?
Это опять же односторонняя подача информации. Мы видели, что об этом говорил лидер партии власти Кобахидзе. Но он говорил в ракурсе того, что все время обращаются власти Украины по этому вопросу и пытаются Грузию втянуть в войну. Видать, они там в Тбилиси устали от их обращений. И он даже, по-моему, потом пошутил, что мы проведем референдум, сказал, что это шутка. Но здесь-то в Абхазии подача совсем другая. Власти Грузии хотят провести референдум. Вообще это нонсенс. Если спокойно, хладнокровно подумать, в истории человечества еще не было факта, что кто-то проводил референдум на тему войны. Но это бред. И зачем насаждать в Абхазии вот эту тему плебисцита? Тоже манипуляция, увод от главных тем.
Вы говорите, что власть эту тему предлагает людям. Что вы имеете в виду?
Мы же видим, кто выступает, министр иностранных дел, выступает председатель СГБ, выступают другие общественные деятели, которые поддерживают власть. И они вот эти темы педалируют. У нас общество ждет перемен, реформ. Вот последняя была передача. Задается вопрос председателю СГБ про анонимов. Или там вот молодежь провела акцию. Какие-то подозрения, намеки, что это может быть влияние чьё-то там. Я так понимаю, что если есть чьё-то влияние, значит, нужны факты. Фактов, я как понял, нет. Но общество -то ждет борьбу с коррупцией, борьбу с контрабандой, борьбу с оргпреступностью. Где эти вопросы? Почему эти вопросы не обсуждаются? Почему не обсуждаются вопросы доступа тоже молодежи к государственному финансированию через тендеры, через конкурсы? Мы это не слышим. Поэтому я настаиваю, что это обычное банальное манипулирование.
Ахра, когда вы говорите, что у Грузии нет намерений по открытию второго фронта, вы приводите еще такой аргумент, что Грузия стала зарабатывать огромные деньги. И говорите о том, что вот рост экспорта превысил 36%. А что происходит в Грузии, если вы информированы, за счет чего?
Ну, мы, естественно, отслеживаем открытые источники. Есть государственная статистика, есть таможенная статистика, которая позволяет делать определенный анализ. Это в прошлом году, еще до боевых действий в Украине, они обеспечили значительный рост в основном пищевой продукции в Российскую Федерацию. Оно имеет такую, знаете, динамику стабильную. То есть это не какой-то резкий скачок, там, квартал-два. Стабильно прошлый год рост, этот год рост. Может быть, это связано и с реэкспортом в связи с войной, санкциями. 36% роста экспорта – это очень серьезные показатели и очень серьезные достижения. Плюс у них буквально на днях перевыполнение бюджетных показателей. 1 миллиард, по-моему, 200 миллионов лари, они план перевыполнили. У них идет экономический рост. Есть прогноз экспертов МВФ. Они увеличили прогнозные показатели роста в этом году с 3 до 9%.
С чем это связано?
Я думаю, тут разные факторы сложились. Скорее всего, руководство России к ним, к Грузии, стало относиться лучше, если позволяет вот так вот резко наращивать экспортные поставки из Грузии. Вторая ситуация связана с политикой самого руководства Грузии, Национального банка Грузии. Они очень стараются контролировать и процентные ставки по кредитам, и вопросы, связанные с инфляционными тенденциями, они этому уделяли очень много внимания, это и в прессу тоже. Третий вопрос, значит, вот эта обстановка, сложившаяся из-за войны, санкций, я думаю, тоже, скорее всего, влияет. И я уверен в том, что здесь речь даже не идет просто о реэкспорте. Скорее всего, речь идет о том, что Грузия пытается заместить поставщиков, которые были из Европы или из других стран. То есть это уже не просто там транзит, это уже участие полноценно в международной торговле.
Ахра, а вы видите возможность для Абхазии в этой ситуации предпринимать какие-то шаги для наращивания, скажем, своих возможностей?
Конечно, Абхазия должна обозначить свои интересы в Черноморском регионе и громко об этом говорить, что мы не делаем. Мы увязли в какой-то земельной повестке, знаете, там дачу отдать, еще что-то отдать. Утонула страна в этих вопросах.
Ахра, как по-вашему, как это влияет на вопросы войны и мира в регионе?
Некоторые политики, политологи, не только в Сухуми, но и в Москве, не совсем дооценивают тех руководителей, которые сегодня руководят Грузией. Это новое поколение политиков. Надеюсь, что они извлекли очень большие уроки и из своей истории, и вообще из истории международных отношений. Логика в их действиях есть. Противостояние Запада и Востока, оно наблюдается давно и столетиями. И, конечно, в этом противостоянии малые страны, вот, которые, сейчас модное слово, в буферной зоне, они всегда страдали. То теряли суверенитет, то их вовлекали в войны. Но Грузия эту нишу пытается сейчас заполнить. Это страна, которая может обеспечивать мир между крупными державами через общение, через торговлю. Тем более, они давно уже не говорят про войну, потому что война с Абхазией – это война будет автоматически с Россией. по тем договорам, которые мы имеем между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. Это автоматически потеря почти всей торговли с Россией.
Ахра, вот сегодня появились две публикации, которые абхазские телеграм-каналы разместили. Одна из них имеет отношение к Сергею Михееву, российскому политологу, радиотелеведущему, да, который задается вопросом, готова ли Грузия вернуться в состав России. Тогда, может, и мы абхазский вопрос с юго-осетинским решим в составе России, заявил Михеев. А также назвал государства на постсоветском пространстве, он назвал недоделанными. И было высказывание Бабурина, который сказал о том, что дипломатическое признание России, Абхазии и Южной Осетии не должно отталкивать от Грузии. Напротив, говорит Бабурин, не буду скрывать, мечтаю, чтобы пришло время, когда Грузия, Абхазия и Южная Осетия объединились бы с Россией в новый союз. Какую реакцию, по-вашему, эти высказывания вызывают в Абхазии? Как реагируют на них люди? Как реагируете на них лично вы?
Лично я, конечно, реагирую отрицательно. И Михеев, и Бабурин, и Затулин – это все звенья одной цепи. Это, опять же, все связано с нынешней политикой власти. То есть, когда ты дал повод. Если ты готов по 200 гектаров распоряжаться землей на условиях, невыгодных твоему народу, конечно, у людей возникают определенные мысли. И они абсолютно по отношению к Абхазии негативны. Они неправильно понимают ту реальность, которая сложилась. Это совершенно новая реальность, она касается всех постсоветских стран, и Абхазии, и Грузии, и Армении, и Азербайджана. И говорить о возрождении Союза тоже говорит, что люди выпадают из той повестки, которая сегодня складывается. И оно выпадает даже из того, что говорит президент России, который, выступая, настаивал, что Россия за то, чтобы было равенство между странами и народами, вне зависимости от их размера и количества населения. Республика Абхазия была независимой и хочет быть независимой. И навязывать здесь какие-то формулы и схемы, решать за абхазский народ, что абхазам лучше, это совершенно недопустимо. Это недопустимо по отношению к любой стране. Называть их недостранами, ну что я могу сказать? Такие заявления, они только портят отношения между народами, отношения между странами.
Ахра, в связи с тем, что ты сказал, с необходимостью уважительного отношения, с той цитатой Путина, которую ты привел о уважении суверенитета соседних стран, как с этим соотносится то, что сейчас происходит в Украине? Что вы об этом думаете?
Я думаю, что вот как раз таки друг друга не услышали, не постарались друг друга услышать. Россия настаивала на буферной зоне, что ли, вот чтобы там не было НАТО, никаких ракет. Руководство Украины по-своему настаивало, мы хотим то, и что, к чему это привело? Когда люди друг друга не слышат. Когда теперь миллионы людей страдают. Вот что случилось. Надо уметь друг друга слышать. Если сегодня каждый начнет тут свое продвигать, и пострадают в итоге народы во всем регионе. В 21 веке, век цифровых технологий, это недопустимо. Это ненормально. То есть что такое цифровизация? Это каждый гражданин выходит в эфир и говорит свое мнение. Раньше же такого не было. И не было таких возможностей, чтобы одного человека могли услышать несколько тысяч или миллионов человек. А сейчас любой гражданин берет телефон, выходит в прямой эфир и говорит свое мнение. Значит, надо менять стиль управления всем.
Это был абхазский экономист Ахра Аристава. С ним беседовала Елена Заводская. Заинтересован ли Запад в открытии второго фронта в Грузии? Многие грузинские провластные политики дают на это положительный ответ. А что думают на этот счет жители Тбилиси, узнавал Серго Брегвадзе.
Верите ли вы в то, что Запад желает открытия второго фронта в Грузии?
Нет, не верю. Действительно не верю. Мне кажется, что это какая-то пропаганда. Наши власти, якобы отколовшиеся от правящей партии депутаты, пытаются создать иллюзию, будто они спасают народ от несуществующих угроз. Я думаю, так считает любой здравомыслящий гражданин Грузии. Я не очень хорошо разбираюсь во внутренней и внешней политике, однако тут другого мнения не может быть. Это должно быть понятно на уровне интуиции. Наши западные партнеры вкладывали огромные деньги в то, чтобы Грузия стала мирной демократической страной. Зачем им, может быть, нужен здесь второй фронт? По моей логике, это исключено.
По моему мнению, Западу не важно, откроем мы второй фронт или нет. Если они не увидят в этом какую-то выгоду для себя, то и ввязываться во все это не будут. Просто так они никому не предлагают свою помощь. Для этого должна быть причина. Вспомните войну 2008 года в Грузии. Тогда на нас напала Россия, но отреагировали они совершенно иначе, чем во время вторжения в Украину. Все это потому, что мы не так важны для них, как Украина. Это большая страна с большой экономикой. Ее может быть выгодно защищать. А в чем для них выгода в открытии второго фронта? Думаю, они этого не хотят и ни в чем нам не помогут.
Честно говоря, я не верю в это, но думаю, что все возможно. Может быть, сейчас просто не так открыто говорят на Западе об этом. Возможно, на это нужно время. То есть прямо Грузию призовут к открытию второго фронта в какой-то подходящий момент. Сейчас, мне кажется, никто это делать не будет. Разговор не о сегодня или завтра.
Естественно, не верю. Мне кажется, что все это пропаганда грузинской мечты. Они потеряли всяческое доверие населения. Народ очень недоволен их действиями. Все, чем они занимаются, это защищают активы Бедзина и Иванишвили. До остального им просто нет никакого дела. И когда кто-то в стране начинает говорить о существующих проблемах, а их у нас много, они поднимают тему второго фронта. Будто все, что они делают или не делают, все это ради мира. Мне кажется, они это делают с целью перенести внимание населения на другую тему. Напротив, все страны мира, кроме России, конечно, стараются сделать все, чтобы война побыстрее закончилась и не возникло еще больше напряженности. Потому я думаю, что в словах, будто кто-то хочет здесь открытия второго фронта, нет правды. Грузия – страна менее развитая, чем Украина. У нас сейчас нет ресурсов для того, чтобы противостоять России. Это понимают и на Западе. Так в чем смысл? Вы думаете, Запад хочет, чтобы Россия полностью оккупировала Грузию? Я сомневаюсь, что Запад хочет этого.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Голоса.
Мы возвращаемся в Абхазию, где на днях произошла трагедия. На железной дороге в Гагре 11-летняя девочка погибла под колесами пассажирского поезда. В самопровозглашенной республике подозревают, что она стала жертвой интернет-игры «Синий кит». С подробностями наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
В прошлую среду пресс-служба Генпрокуратуры Абхазии разместила сообщение. 13 сентября 2022 года на 27-м километре пикета номер 5 перегона Гагра-Бзыб, находясь на железнодорожном полотне примерно в 22:30, девочка 2011 года рождения попала под движущийся поезд Сухум-Санкт-Петербург, в результате чего скончалась на месте. По данному факту транспортной прокуратуры Республики Абхазия проводится проверка, по результатам которой будет дана дополнительная информация. Конец цитаты. По сарафанному радио, которое сейчас почти тождественно общению в соцсетях, очень и очень многие уже знали к тому времени не только о самом факте гибели ребенка, но и о причинах случившегося. Кто-то осведомленный прояснил ситуацию так. Игра есть «Синий кит». Одно из заданий – прыгнуть под поезд. С этими играми и кто их придумывает, нужно разобраться правоохранителям. Конец цитаты. Понятно и этически оправдано, почему правоохранители, не называя имени и фамилии девочки, ограничились лишь констатацией самого факта ее смерти на железнодорожном полотне. Но сарафанное радио разнесло подробности подоплеки случившегося. Согласно им, шестиклассница одной из гагарских школ, была послушной, спокойной девочкой, но попала в сети этой садистской игры. Постепенно ей внушили, что если она не пожертвует собой, то пострадает ее семья. А тут как раз ее отец был болен и ложился на операцию. И поздно вечером она незаметно вышла из дому на окраине Гагры, направилась к проходящей рядом железной дороге и села на рельсы. Машинист поезда заметил ее, начал сигналить, но затормозить вовремя было уже невозможно. Подтверждением слухов стало обращение, которое опубликовала уполномоченная по правам ребенка в Абхазии Мактина Джинджолия. Вот несколько фрагментов из него. «Дорогие дети и их родители, произошедшее 13 сентября в Гагарском районе трагедия с нашей несовершеннолетней соотечественницей не могла не повергнуть всех жителей страны в шок и страх за наших детей. Уважаемые взрослые, будьте внимательны к поведению детей, говорите с ними открыто и без осуждения о том, что их беспокоит, о причинах, сподвигших вступать в подобные игры». Конец цитаты. Мы обсудили сегодня эту тему с сухумским педагогом-психологом Олесей Маланкой. Она считает...
Основная ответственность – это на родителей детей подросткового возраста и меньше, потому что старшеклассники, они более сознательны, то есть они уже знают, что может быть. Это четкий контроль телефона своего ребенка. Мы не уйдем, не сможем запретить детям пользоваться телефоном, потому что если мы поставим запрет и у них есть интерес, они могут брать у друзей. Случается, да, какая-то трагедия. Вот месяц-два мы берем все это под контроль, мы проверяем телефон ребенка, компьютер, смотрим за жизнью ребенка, с кем он общается. Потом все забывается, да, и мы вроде успокаиваемся, а потом случается новая трагедия. То есть всегда у родителей должен быть вот этот страх присутствовать, вот эта опаска, что может что-то произойти.
На днях стал свидетелем такой картины. Молодая сухумчанка, что называется, изъяла у своей дочери-пятиклассницы ее смартфон и заменила ее завалявшимся дома старым кнопочным телефоном без подключения к интернету. Можно предположить, что к такому же радикальному методу, подальше от греха, прибегли и многие другие родители в Абхазии после случившегося в Гагре. По этому поводу Маланка сказала то же самое. Пройдут месяц-два, и смартфоны к детям вернутся. Она продолжила.
Я не хочу сказать, что это плохие родители. К сожалению, жизнь сложилась так, что большая часть родителей заняты проблемами зарабатывания денег. Если они с работы приходят уставшие. Да? Ребенок сделал уроки, все, значит, все хорошо. Мы зачастую никогда не задумываемся о том, что у ребенка на душе. Сесть с ребенком поговорить, что его беспокоит.
Некоторые высказывают мысль, что СГБ и МВД должны заниматься отслеживанием распространения таких игр. Олеся говорит...
Знаете, технически, это я узнавала, я вот и с российскими коллегами общалась на эту тему. Технически это сделать возможно, но когда появляется какой-то конкретный случай. Вот служба займется этим. И то, все эти кураторы, они не из Абхазии, они вообще неизвестно, где сидят. То есть это должно быть сотрудничество, да, там, с российскими службами безопасности, и все это должно идти работа в совокупности.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
И еще один материал нашей программы. Открытие Армении. Наш тбилисский блогер Тенгиз Аблотия полагает, что череда сокрушительных неудач подводит Ереван к пониманию, что его место не в российском строю, а в европейском.
Невероятные вещи происходят на шарике. То, что еще 23 февраля казалось немыслимым и невозможным, сегодня начинает приобретать реальные очертания. Не то чтобы оно уже происходит, но вот-вот уже очень близко. Армения, похоже, меняет ориентацию. И это, несмотря на небольшие размеры страны, эпическое явление регионального масштаба. Оно свидетельствует о таком ослаблении России, которое еще вчера вряд ли кто-нибудь мог себе представить. В своем роде это большая национальная трагедия целого народа, потерявшего впустую 30 лет. Я очень высокого мнения о потенциале Армении, возможно, даже более высокого, чем сами армяне, поскольку большое видно издалека. Предпринимательские таланты армян были хорошо известны еще в далекое советское время, не говоря уже о грандиозных успехах армянской диаспоры по всему миру. Если говорить о Грузии, то тут армянский след виден повсюду. В первую очередь хотя бы в том, что значительная часть старого Тбилиси, который сегодня является региональным туристическим центром, была построена армянскими купцами. Об этом свидетельствует и название многих дворцов, вроде «Дом Мельника Казарянца». Еще в советское время армяне в Грузии занимались различными ремеслами. Пока грузины просиживали штаны в государственных ведомствах, покупали дипломы и разбирались, кто в районе вор, а кто фраер, армяне занимались ремеслами, шили одежду, делали золотые изделия. Кстати, лучшие ювелиры в Грузии и по сей день армяне. В общем, все это я к тому, что это умная, предприимчивая нация, которая могла бы отстроить свою страну на зависть всем соседям. Но на заре независимости все пошло в другую сторону. Впервые в своей истории у Армении появился шанс нанести поражение своему злейшему врагу – тюркскому миру. На этот раз в лице Азербайджана, который в то время представлял из себя плачевное зрелище. Страна находилась в состоянии бардака и была относительно легкой добычей для сплоченного, единого и высокомотивированного армянства. В конце 80-х годов перед Арменией встал вопрос или развития, или территории. К сожалению, был сделан ошибочный выбор в пользу территории. Идеологизированность армянского социума сыграла ведущую роль, и прагматизм уступил место иррациональности. В итоге Армения приобрела 100-тысячный Карабах, отхватила 6 внутренних районов Азербайджана, которые ей были ни к чему, но взамен потеряла шанс на развитие. Для сохранения военных трофеев Еревану пришлось дружить с Россией. Если вы хоть раз бывали в столице Армении, то вам будет совершенно очевидно, что это европейская страна. Ну, по крайней мере, по советским меркам. Исторически, ментально, культурно место армян в Европе. Примерно в той же ее части, где и Грузия. Но европеизм был принесен в жертву территориям. Союз с Россией, а также закрытые границы с Турцией и Азербайджаном полностью угробили потенциал армянского народа, который добился гораздо больше успехов за рубежом, чем у себя на родине. С высоты сегодняшнего дня еще более очевидно, насколько этот выбор был ошибочным. Кроме того, что альянс России тяготил страну, мешал ей идти вперед и развиваться, он был еще плох и потому, что не учитывал одного важнейшего обстоятельства. Это в 89-90 годах в Азербайджане были бардак и нищета. Но уже тогда было ясно, что это не продлится вечно. Рано или поздно Азербайджан оправится, встанет на ноги, разбогатеет и потребует своего. Учитывая, что азербайджанцев минимум в 2,5 раза больше, чем армян, то это обязательно станет проблемой. Нельзя отбирать 20% территорий у большой соседней страны и думать, что тебе это сойдет с рук. В конечном итоге все это привело Армению в удушающие объятия Москвы. 30 лет армяне наступали на горло своей песни, жили в совковой системе управления, вступили в совершенно ненужный им Евразийский союз, потеряли значительную часть населения, которое вынуждено было бежать, куда глаза глядят. Лишь бы территориальным приобретением ничто не угрожало. Не надо думать, что Россия не имела никакого отношения к порокам системы управления в Армении. Москва в первую очередь экспортирует своим вассалам собственную ущербную систему управления для того, чтобы власти были правильные пацаны. И наверх не смог попасть кто-нибудь неблагонадежный. Напомню, один из первых серьезных политических конфликтов между Ереваном и Москвой произошел, когда Пашинян приказал арестовать экс-президента Роберта Качаряна. Казалось бы, какое дело Кремлю до внутренних разборок в Армении, но нет, российская бандитская система именно так и действует. Порочные правила игры пересматривать ни в коем случае нельзя. А одно из них состоит в том, что правильных пацанов не трогают. В общем, 30 лет Армения все это терпела с одной надеждой. Если и когда придет тот самый день X, Россия поможет защитить территорию. Странно, но умные и прагматичные армяне в политике проявляют необычайное легкомыслие. Им и в голову не пришло, что против любого лома всегда может найтись другой лом. В Баку такой лом был – братская единокровная Турция. Дело было за малым. Нужен был лидер, достаточно амбициозный и сильный, чтобы нейтрализовать российский фактор. В 2020 году ситуация в сравнении с 1991 была противоположной. Теперь Азербайджан богател, усилился, построил современную армию, смог консолидировать общество и найти верного союзника, готового помочь делом, а не причитаниями и сожалениями. То есть Эрдогана. Россия любит воевать против тех, кто априори слабее и меньше. Ввязываться в потенциальный конфликт с крупной и опасной Турцией Путину не хотелось. В итоге армян кинули. Затем пришел 2022 год, и Баку решил ускорить получение согласия Армении на открытие Зангезурского коридора путем военного давления. Москва, глубоко увязшая в Украине, не стала даже рассматривать просьбу Еревана об оказании военной помощи. Как уже было сказано, это настоящая трагедия. Потеря 30 лет – наше стремительное время, когда даже потеря 5 лет может привести к необратимой деградации. Сегодня Армения, как и в 1991 году, стоит перед выбором – отринуть в сторону традиционную туркофобию, начать налаживание отношений с Баку и Анкарой и, наконец, отказаться от удушающего и, в конечном итоге, бесполезного союза с Россией. Либо оставаться в альянсе с Москвой в надежде непонятно на что. Место Армении в Европе. И сейчас армянам необходимо понять, что они не могут себе позволить терять не 30 лет, а даже 1 года. Им срочно надо возвращаться домой.
Это был наш тбилисский блогер Тенгиз Аблутия. Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кети Бутюришвили. Всего вам доброго и до завтра.